Евгения Некрасова. «Калечина-малечина». Читает автор. Глава первая. Катя катится, калашматится. Катя катится, калашматится. Так себе считалка. Но Катя всегда повторяла ее, чтобы переждать что-то плохое. Мама стояла за спиной и расчесывала Катины серые волосы. Катя сидела на табурете в пижаме, на пижаме цыпленок с очком, в очке червь. Катя на запястье сжимала резинка для волос, которая нужна была для закрепления косы. Катя катится, калашматится. Катя катится, калашматится. Расчесывание — это как убивание. Каждый раз, когда гребень тащился по Катиным волосам, ей казалось, что кожа на голове сейчас повыдернется пучками. От расчесывания тугой косы болела башка. Катя иногда думала рассказать об этом, но мама повторяла, что длинные волосы — очень женственное украшение. 4 месяца назад Катя увидела на улице девочку без волос. Ее, как и Катю, вела за руку мама. Девочка несла свою лысину как корону, и вся была очень хрупкая и красивая. Катя сказала маме, что хочет такую прическу. Мама испугалась, протащила Катю за руку дальше и тихо прокричала, что Катя не должна хотеть быть как эта девочка, потому что та сильно болеет и скоро умрет. «Ой-ой!» — это Катя все же заюкала от расчесывания. «Не придумывай!» — так мама всегда отвечала, когда Катя ей на что-то жаловалась. Катя катится, калашматится. Катя катится, калашматится. За стеной стреляли в телевизоре. В черном окне отражалось то, как Катя ерзала на табурете, то, как расчесывала мама, то, как стояли плита, шкафы, холодильник, стол, цветы и кактусы. За окном творилось известно что. Бесили снежинки, а дом возвышался еще одним 12-м этажом. Дальше были крыши, телевизионная антенна и темное небо. Иногда в нем бегал огонек и освещалось брюхо пролетающего самолета. Внизу высокий столбик этажей, козырек подъезда и заваленный машинами вперемешку со снегом двор. Посередине двора торчала трансформаторная будка с нарисованными словами. Правее — закрытое снегом асфальтовое поле с перемерзшими футбольными воротами, а дальше лазанки, похожие на скелеты чудовищ. Ветер выл и смешно стукался о развернутые друг к другу многоэтажки. По двору наискосок бежала трусцой бездомная собака. Ускоряясь к углу, она выскочила в промежуток между домами и кинулась на кого-то с лаем. Так всегда делала всякая собака в этом дворе. И чего-то искрутилась вся. Мама, наконец, перестала расчесывать. Катя обмякла на стуле, и тапки достали пол. В коридоре застучали тяжелые шаги. Остановились совсем близко у кухни, щелкнул свет. Дверь проныла, раздалось журчание. Катя видела в отражении мамины руки. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Походила на вальс, который в Катином классе был принят на переменах. Вероника Евгеньевна, классная, пугалась, что из детей, особенно девочек, интернет и прочие дурные придумки вытащат всю женственность и культуру. Поэтому она, классная, учила их всему старому и правильному. Водопаднул слив, снова щелкнул свет, и шаги ушли. Катя катится. Хоть мама и стягивала туго, косоплетение было просто тьфу по сравнению с расчесыванием. Терпимо. Нечестно было то, что из целой копны Катиных волос коса получала скромная, сильно худеющая к кончику и жесткая, будто деревянная. Зато такая держалась ночь и половину следующего дня. Мама и папа путешествовали на работу в другой, распухший от улиц домов людей город. Папа выезжал каждое утро на 4 по расписанию, электрички раньше маминой. Когда Катя выходила в школу, мама проезжала уже 11-ю остановку от их домашней. Они не успевали заплетаться перед школой, поэтому делали косу на ночь. Мама будила Катю перед выходом поцелуем. Иногда невыросшая просыпалась раньше от того, что папа произносил. «Буди ее, нечего ей так долго спать». Но мама целовала ее именно перед выходом. Катя гордилась своей самостоятельностью. Сама завтракает, разогревает в микроволновке приготовленную мамой яичницу и заваривает чайный пакет водой из электрического чайника. Сама одевается, сама идет в школу, сама приходит домой. Ее телефон походил на пятнашки, кнопочный, без интернета, камеры и прочего. Папа говорил, зачем ей дорогой мобильник, она его потеряет или сломает. И Катя писала маме в сообщениях. Позавтракала, пришла в школу, пришла домой. Мама отвечала, молодец. Выкрутасы выходили только с обедом. Катя была неуклюжая, что-то разрушала, что-то забывала, поэтому ей запрещалось пользоваться плитой, ведь если оставить ее случайно включенной или вывернуть конфорки, то можно было задохнуться от газа или даже взорвать дом. а после всего этого попасть в ад. Про него очень подробно рассказывала Вероника Евгеньевна. Там постоянно больно, всегда страшно и жарко. Туда попадали все убийцы, кроме тех, кто убивал своих врагов на войне. В итоге Катя ела бутерброд с розовой колбасой или разогревала в микроволновке уже существующую еду, если находила ее в холодильнике. Раньше обед Катя готовила бабушка, которая приезжала к ним каждый день по будням. Она жила на даче, на 4 станции, противоположную сторону от Гулливерского города. Бабушка с короткой стрижкой и меленькими кулачками походила внешне на упрямого мальчика. Она готовила еду, которую трудно было себе представить. Например, молочный суп с макаронами. Кате виделось, что она ест желтых червяков в молоке. Они качали слепыми своими головами, над заковавшей их белой пенкой. Если бабушка задерживалась на полдник, она делала очень полезное и кислющее яблочное пюре. Катя тайно запихивала себе под язык кусок сахара, чтобы пережить эту кислоту. Если бабушка обнаружила это мухлевание, она таскала Катю за уши. Внучке нельзя было сладкое из-за диатеза. Уши потом были красные и стучали. Бабушка не разрешала Кате смотреть телевизор, чтобы не портить глаза. Невыросшая любила телевизор, он помогал забыть все вокруг. Но после школы его запрещала бабушка, а по вечерам и по выходным его занимал папа. Ложился на диван, обнимал пульт ладонью и переключал каналы так, словно гонялся за кем-то. С бабушкой иногда было весело. Она учила Катю играть в карточного дурака дома или в бадминтон во дворе. Правда, скоро Катю там засмеяли другие невыросшие, что она играет с бабушкой, и они перестали выходить на улицу с ракетками. А потом бабушка умерла от напавшей на нее болезни, полежала немного в своем доме в гробу на табуретках. Одну из них увезли потом домой, и теперь на ней сидела Катя, когда мама плела ей косу. Катя запомнила, что бабушка в гробу не походила больше на мальчика, а выглядела обычной сухой старушкой. Бабушку сожгли и сложили в урну, а урну отдали в далекое место по названию, похоже на Колумба. Катя с тех пор очень скучала по ней, заново не приучилась смотреть телевизор и иногда хотела червяков в молоке. «Тьфу ты!» Эта мама уже заплела Кате косу, зашла спереди и увидала кучу петухов на ее голове. Мама стащила резинку с крысиного хвостика в окончании Катиной косы. Танцами рук расплела и принялась расчесывать снова. «Катя катится, калашматится! Катя катится, калашматится!» За стеной прорезался храп. Уже после смерти бабушки в доме поселился компьютер. Кате он понравился за похожесть на телевизор и множество кнопок. Отец считал, что компьютер может вырастить из Кати плохого человека, а сама Катя может компьютер покалечить. Такие взаимные вредины. Поэтому пользоваться компьютером Кате запрещалось, но на всякий случай его защитили от невыросшей пароли. Обычно он скучал и пылился. На нем иногда раскладывала карты мама и печатал отец. Кате разрешалось пользоваться им в какой-нибудь выходной, только под присмотром взрослого. Отец обычно громко говорил: «Не бей так по клавишам. Ты вообще соображаешь, куда ты жмешь? Совсем того, да?» и прочее такого, от чего Катя совсем терялась. Вскоре она разлюбила компьютер совсем и не просилась за него. «Готово!» — эта мама закончила плести косу. Катя слезла со стула, осторожно пробралась к себе в комнату, закрыла дверь и аккуратно улеглась. Коса упала рядом. Часть двери занимала матовое стекло, через него заливался свет и слабо освещал комнату. Катя всегда находилась под его присмотром. Глаза сами закрывались, но не хотела засыпать сразу. Ночь — самое хорошее и интересное Катино время. Ничего не приходилось делать или притворяться, что делаешь. Ласковое свободное одиночество. Хочешь — улыбайся, хочешь — трогай себя, хочешь — думай, что хочешь. Хочешь — представляй, как водные разводы на потолке превращаются то во дворец, то в голову человека, то в ботинок. Время после возвращения из школы до вечера тоже было неплохое, безлюдное и вольное. Надавил страх перед проверкой дневника, в котором иногда плавали лебеди или звенели тройки. Сначала около 6:30 приезжала усталая мама, но она сразу шла включать плиту и делать ужин, и ничего не спрашивала. В 8:30 возвращался усталый папа, забирал с Катиного стола дневник и, даже не поев маминой еды, внимательно пролистывал его. После Кате часто нужно было пережидать плохое или долго повторять про себя: «Катя катится, калашматится, Катя катится, калашматится». Ночью, когда с этим днем уже все понятно и кончено, можно было лежать в свободной невесомости еще 8 часов, и краешком надежды думать себе, что завтра будет получше. Глава вторая. «Размечталась». Это так говорила Вероника Евгеньевна, когда спрашивала: «А угадай, какую оценку я тебе поставлю за твой ответ?» А ей отвечали тоненько по-третьекласснински: «3 или даже 4. Размечталась». Во-первых, когда Катя наутро разбудила мама, выяснилось, что коса вся развалилась. Пряди спутались друг с другом в страшные колтыши и торчали в разные стороны. Мама на Катю очень обиделась. Отругала ее. Набысто расчесала. «Катя-катица-калашматица, Катя-катица-калашматица». И с трудом заплела. Катя хныкала и повторяла, что это не она. А если она, то не специально. Но мама только больше рассердилась на Катину вранье и убежала на электричку на 2 позже, чем ей было нужно. В школу Катя поднесла на голове гнездо у лосяных петухов и куриц, с трудом напялив шапку. Перед выходом она помяла мысль не ходить на уроки. Чувствовала с животом, что ничего хорошего не произойдет. Еще подумала, что если дотерпеть и вырасти, то свободная жизнь наступит сама по себе. Но когда это будет? А пока каждый день Катя, сгромоздив на спину рюкзак, шла в школу. Так было нужно. Поначалу все дрыгалось неплохо. Весь класс делал зарядку для рук, глаз и шеи. Потом мастерили примеры по математике. Классно выпускала изо рта клубы чисел и царапала доску примерами. Ученики писали в тетрадках от руки. Вероника Евгеньевна ненавидела компьютеры и считала, что они вытаскивают детские души. Катя слышала вместо учительских объяснений в голове гул, который снова разгулялся от волнения. Лара косилась на ее гнездо с петухами. Лара была лучшей, единственной Катиной подругой. Они подружились с ней по привязанности, а по случаю. Лару по ошибке завели не в тот класс, а потом привели куда надо, и только рядом с Катей был свободный стул. Лара заняла его и Катина давно готовящееся место для дружбы. Они остались вместе за одной партой. Лара дружила еще со многими невыросшими из класса и разных-преразных кружков, в которых она вращалась. Катя злилась. Но как тут быть? Она понимала, что Ларина дружба дотягивает ее иногда до нормальных невыросших. Дружили они даже весело, особенно в начале. Искали странные вещи на улицах. Один раз нашли бумажный пакет с аккуратно сложенными дохлыми крысятами. Смотрели кино и мультики у Лары дома. Ели шоколадки и печенье у Лары дома. Прыгали под музыку рекламных роликов у Лары дома. Лара все придумала, Катя никогда не противилась. В последний год Лара начала подзабывать Катю, исчезая маленькими частями. Иногда не отзывалась на переменах, не отвечала на сообщения, сокращала свои приглашения гулять или идти к ней домой. Катя мучилась, но что было делать? Вероника Евгеньевна навалилась блузочной грудью на журнал и вонзила в него перевернутый карандаш. В Катиной голове забился страшный молот. Она слышала ноли из сегодняшней математики. Знала, если вызовут, ее просто раздавят доской. Карандаш ехал по списку. Наконец остановился, и Катя разглядела, что он слишком высоко для ее фамилии и слишком низко для Ларины. Вероника Евгеньевна вызвала отличника Носова на показательное решение примера. Протерла доску и стала диктовать цифры. Он спокойно записывал. Дальше Носов без остановки и волнения принялся, как обычно, украшать решением класс. Учительница, прищурившись, встречала довольным кивком каждую математическую строку. В дверь постучались, заглянула красиво улыбающаяся выросшая. Классная расплылась и забыла даже про Носова. «Вероника Евгеньевна, а можно Лару на 2 минуты?» — это спросила красавица. «Конечно, Алена Алексеевна, это промедило классная». Лара вышла из-за парты своим буднично-принцессовым шагом. Все невыросшие, даже Вероника Евгеньевна, внутри себя превратились в мерзких и никчемных моллюсков. Все глаза на шарнирчиках отслеживали Ларин путь. Даже Носов не шкрябал доску. Дверь закрылась, и моллюски остались с моллюсками. Алина Алексеевна учила старших учеников химии и была Лариной мамой. Их папа работал в гулливерском городе, как и Катины родители, но кем-то очень удачным. Из-за этого Лару каждое лето отправляли в другие страны разговаривать на разных языках. Катина мама считала, что Лара получала свои 4-ки и 5-ки нечестно от учительствования Алины Алексеевны. Катя молча считала по-другому. Она видела, как несложно и уверенно Лара одолевала любые сложные задачи. И Кате нравилась Алина Алексеевна. Та радостно улыбалась, красиво одевалась, вкусно готовила. Говорила со всеми невыросшими, даже с Катей, как с выросшими и равными ей людьми. Ларин папа, похожий на доброго коричневого лиса, делал то же самое, просто реже. Он всегда работал. Лара общалась с родителями так, будто она с ними компания выросших друзей, которые собрались вместе общаться.